Глава 34. Незнайка на дурацком острове. То, что рассказала Незнайке Пончик, была правда. Во всяком случае, верно было то, что он действительно угодил на дурацкий остров. После того, как Незнайку, Козлика, Клюкву, Мизинчика, Чижика и других коротышек, ночевавших под мостом, задержал полицейский патруль, все они были посажены в полицейский фургон и доставлены в город Лос-Паганос. Там их посадили в трюм корабля, где уже томились сотни три таких же несчастных. Многие из них плакали, прощаясь с родной землей. Глядя на других, и Незнайка заплакал, а какой-то толстенький голопузенький коротышка взобрался на пустую бочку, стоявшую посреди трюма, и принялся всех утешать. Он был без рубашки и босиком, но зато в соломенной шляпе и с пестрым шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи. «Братцы», — говорил он, протягивая к коротышкам руки, — «послушайте меня, братцы, не надо плакать. Чего нам жалеть? Здесь жалеть нечего. А там нам хоть сытно будет. Вот увидите, сыты будем, как-нибудь проживем. Не надо отчаиваться, ведь и на дурацком острове коротышки живут. А то, что там можно превратиться в баранов, так это, может, еще и неправда. Кто сказал, что это правда? Мало ли чего говорят. Поживем — увидим». «Вот-вот, поживешь, увидишь, как станешь бараном», — проворчал Козлик. «А ты молчи», — набросились на Козлика коротышки. «Его утешают, а он тут с баранами лезет. А мне и не надо, чтобы меня утешали». «Тебе не надо, так не мешай тем, кому надо. Иди отсюда, пока не дали по шее». Козлик обиделся и отошел в сторону. Голопузый между тем продолжал речь, вставляя чуть ли не после каждого слова две свои самые любимые фразы. «Поживем, увидим», и «сыты будем, как-нибудь проживем». Эта речь успокоительно подействовала на бедных лунатиков. Постепенно они утешились и перестали плакать. Все сразу повеселели и заговорили. Со всех сторон только и слышалось: «Поживем, братцы, увидим, сыты будем, как-нибудь проживем». Только Козлик все хмурился. «Нашли утешение», — ворчал он. «И баран проживет, если сыт будет. Бежать надо отсюда». «Как же ты убежишь?» — спросил Незнайка. «Отсюда, конечно, не убежишь. А вот приедем на остров, так надо не сидеть сложа руки, а сделать лодку да уплыть». Скоро корабль отчалил от берега, и началось плавание. Путь был долог и труден. Два дня и две ночи корабль бросало по волнам. Коротышки, которые до того и вблизи не видели моря, боялись, что корабль вот-вот опрокинется и пойдет ко дну. В течение двух суток они не могли заснуть ни на минуту, и к концу плавания еле на ногах держались. На третий день корабль, наконец, вошел в тихую, спокойную бухту, и измученных коротышек выпустили из сырого мрачного трюма. Бедняжки испустили радостный крик, увидев зеленый берег с растущими пальмами, персиками, бананами, ореховыми и апельсинными деревьями. Уже и то хорошо казалось, что, наконец, можно было ступить на твердую почву и не чувствовать, как под ногами все ходуном ходит. С диким визгом и гиканьем коротышки высыпали на берег и побежали к деревьям. Там они начали скакать и плясать от радости, рвать бананы и финики, персики и апельсины, сбивать палками орехи с деревьев. Наевшись досыта, они принялись качаться на качелях, которые во множестве были устроены между деревьями, вертеться на каруселях и чертовых колесах, спускаться на ковриках с деревянных горок и спиральных спусков. Неожиданно послышались удары колокола. Недолго думая, коротышки бросились в ту сторону, откуда доносился звон, и увидели здание столовой с большими открытыми настежь окнами. У дверей стоял повар в белом колпаке и звал всех обедать. Есть, однако же, никому не хотелось, так как все насытились фруктами. Коротышки в раздумье остановились у входа, но в это время послышался звон с другой стороны. Бросившись, словно по команде, в другую сторону, они увидели здание кинотеатра, облепленное сверху донизу цветными афишами. На самой большой афише было написано огромными буквами: «Убийство на дне моря» или «Кровавый знак», новый захватывающий кинофильм из жизни преступного мира с убийствами, ограблениями, утоплениями, бросаниями под поезд и растерзаниями диких зверей. Только в нашем кинотеатре. Спешите видеть. Сообразив, что сейчас начнется киносеанс, коротышки бросились занимать места. Не успели они усесться, как погас свет, и на экране забегали, заметались различные подозрительные личности в масках и без масок, с ножами, финками, кинжалами и пистолетами в руках. Тут же появились вооруженные до зубов полицейские. Как те, так и другие преследовали друг друга, пользуясь всевозможными средствами передвижения — автомобилями, автобусами, вертолетами, самолетами, поездами, катерами, пароходами, подводными лодками. Все поминутно падали, куда-то проваливались, шлепались в воду, тонули сами и топили других, дрались чем попало, палили друг в друга из пистолетов и автоматов. Бедные зрители визжали от страха, глядя на все эти ужасы. Шум в зале, однако, становился все тише и постепенно совсем утих. Коротышки, измученные дальней дорогой, один за другим уснули прямо на своих местах, не дождавшись конца картины. Нужно сказать, что места в кинотеатре были устроены на манер мягких кресел с откидными спинками, какие бывают в автобусах дальнего следования. Откинув спинку назад, можно было удобно улечься и спать, словно в кровати, не выходя из кино. Все устали настолько, что проспали весь день и всю ночь и проснулись лишь на следующее утро. Услышав колокол, призывавший к завтраку, коротышки вскочили на ноги и помчались в столовую. С аппетитом позавтракав, они выбежали из столовой и принялись играть в прятки, салочки, чехарду и другие интересные игры. Часть из них побежала к качелям и каруселям, другая часть, услышав звонок, вернулась в кинотеатр, сеансы в котором начинались с самого утра, вернее сказать, тотчас после завтрака. Гоняясь друг за дружкой по апельсиновой роще, коротышки обнаружили посреди деревьев полянку с большой четырехугольной площадкой для игры в шарашки. Здесь же был обнаружен целый набор деревянных молотков с длинными ручками и пара шарашек, то есть все, что требуется для этой увлекательной подвижной игры. Нужно сказать, что шарашкой у лунатиков называется большой деревянный шар, величиной с коротышечью голову. Таких шарашек для игры употребляется две — черная и белая. Играющие делятся на две команды по дюжине игроков. Первая дюжина, вооружившись деревянными молотками, гоняет белый шар по всему полю, стараясь загнать его в ямку, имеющуюся в центре площадки, и не допустить в то же время, чтобы вторая команда загнала в эту же ямку черный шар. Выигрывает, разумеется, та команда, которая первой загонит в ямку свой шар. Это, на первый взгляд, бесхитростная игра, на самом деле очень увлекательна и пользуется широкой популярностью среди лунатиков. Как и всякая игра, игра в шарашки имеет свои правила, а также свою тактику и стратегию. Правила заключаются в том, что игроки не имеют права бить друг друга деревянными молотками по ногам и по головам. Все остальное разрешается. Можно придерживать шарашку, наступая на нее ногой, можно выбивать ее за линию площадки, можно отталкивать противника плечом или рукой. Тактика и стратегия заключаются в том, что капитан команды может поделить своих игроков на два отряда – отряд нападающих и отряд защитников. Задачей нападающих является загнать в ямку шарашку соперников. Задача защитников – защитить свою шарашку от чужих игроков. Иногда капитан делит команду поровну, и такая система игры называется 6-6. Иногда он считает нужным назначить в нападающий отряд 7 игроков, а в защите оставить лишь 5. В таком случае система игры называется 7-5. Бывает такая система 8-4, а также система 12, то есть когда капитан вовсе не делит на отряды команду. Правда, и в этом случае игроки заранее уславливаются между собой, кто из них будет играть в защите, кто в нападении, но по ходу игры меняются между собой ролями, чтобы сбить с толку противников. Ясно без слов, что обилие стратегических приемов делает эту игру до чрезвычайности интересной. Как только площадка была обнаружена, организовались сразу 4 команды шарашников, но поскольку все 4 не могли принимать участие в игре, то играли лишь 2 команды, а 2 другие стали ждать своей очереди. Правда, в этот день они так ничего и не дождались. Зато на следующее утро проснулись пораньше и захватили площадку на весь день в свои руки. С тех пор в шарашки играли те, кто раньше проснется и раньше других добежит до площадки. Кончилось тем, что самые заядлые игроки решили не покидать даже на ночь площадку, а ложились спать тут же. Это им нипочем было, тем более, что климат на дурацком острове очень теплый, дождей почти не бывает, и спать можно хоть под открытым небом. Таким образом, осталось только 2 команды шарашников, зато играли они с утра до вечера, не зная, как говорится, ни отдыха, ни срока. К тому времени и все остальные коротышки разделились, если можно так выразиться, по интересам. Помимо шарашников, здесь были карусельщики, колесисты, чехардисты, киношники, картежники и козлисты. Нетрудно догадаться, что карусельщиками называли тех коротышек, которые по целым дням вертелись на каруселях. Колесистами — тех, кто предпочитали вертеться на чертовом колесе. Чехардисты, естественно, были те, которые не признавали ничего, кроме игры в чехарду. Козлисты день-деньской сидели за столиками и изо всех сил стучали костяшками домино, играя в козла. Картежники, расположившись партиями по четыре, сидели на травке и играли в карты, преимущественно в подкидного дурака. Наконец, киношники с утра и до ночи сидели в кинотеатре и сеанс за сеансом смотрели различные кинофильмы. Нечего, конечно, и говорить, что такое однообразие в занятиях притупляло умственные способности коротышек, исподволь подготовляя переход их в животное состояние. Считалось, между прочим, что смотрение кинофильмов является более интеллектуальным, то есть более полезным для ума занятием, нежели игра в шарашки или в козла. Это, однако, ошибка, так как содержание фильмов было слишком бессмысленным, чтобы давать какую-нибудь пищу для ума. Глядя изо дня в день, как герои всех этих кинокартин бегали, прыгали, падали, кувыркались и палили из пистолетов, можно было лишь поглупеть, но ни в коем случае не поумнеть. Нужно сказать, что Незнайка и Козлик также не избежали общего увлечения и по целым дням торчали в кинотеатре, неподвижно сидя на креслах и с утра до вечера пялись на киноэкран. Однажды под вечер они вдруг почувствовали, что их спины словно одеревенели от неподвижности и даже не разгибаются. Так что ни тот, ни другой не могли встать с места. Страшно перепугавшись, Незнайка и Козлик умудрились как-то соскочить со своих кресел на пол и, не разгибая спины на четвереньках, выползти из кинотеатра на воздух. Поползав на четвереньках по травке, они кое-как распрямили свои позвоночники и поднялись на ноги. Первое время они ошалело смотрели друг на друга, словно не понимали, в чем дело. Наконец у Незнайки на лице появилось осмысленное выражение, и он сказал: «Слушай, Козлик, когда же мы с тобой будем лодку делать?» «Какую лодку?» — с недоумением спросил Козлик. «Ну, не знаешь, какие лодки бывают, на которые по воде плавать?» «А зачем нам по воде плавать?» «Так мы же собирались удрать с этого дурацкого острова». «Ах это!» — воскликнул Козлик. «Ну что ж, завтра начнем делать лодку». На завтра они, однако, забыли, что собирались делать лодку, и с утра побежали качаться на качелях, вертеться на каруселях и спускаться с горки на ковриках. Эти занятия так увлекли их, что всякие мысли о побеге снова вылетели у них из головы, и дни потекли по-прежнему. Правда, Незнайка иной раз к концу дня спохватывался и говорил: «Ой, Козлик, чувствую, что мы с тобой превратимся в баранов». «Да что ты!» — махал рукой Козлик. «До сих пор не превратились и дальше не превратимся. Кто это сказал?» «Никто не сказал. Поживем, увидим». «Так ведь будет поздно, когда увидим». «Ну ладно, завтра начнем делать лодку». Но опять приходило завтра, а все оставалось как было. Козлик, увлеченный катанием, качанием, верчением и прочими развлечениями, уже и слышать ничего не хотел о побеге. Едва только Незнайка открывал рот, чтобы напомнить о лодке, Козлик нетерпеливо махал рукой и кричал: «Завтра!» Кончилось тем, что и Незнайка перестал вспоминать о лодке. Однажды друзья с утра забрались на карусель и довертелись до того, что Незнайка почувствовал головокружение и свалился на землю. С усилием поднявшись на ноги и пошатываясь, словно пьяный, он принялся бродить по апельсинной роще. Перед глазами у него все было словно в тумане. Через некоторое время он вышел на опушку рощи и увидел вдали плотный деревянный забор, покрашенный голубой краской. Не понимая, как попал сюда, Незнайка остановился и в это время услышал какие-то странные звуки, доносившиеся из-за забора. «Бэ-мэ». Решив узнать, какое существо издает эти странные звуки, Незнайка подошел к забору и хотел заглянуть в щель, но это ему не удалось, так как доски забора были пригнаны плотно. Недолго думая, он ухватился за верхушки досок руками и залез на забор. Перед его взором открылся зеленый луг, невдалеке тек ручей, а за ним чернел лес. На лугу, сбившись кучей, паслось стадо белых барашков. Два рыжих кудлатых пса стерегли их. Как только какой-нибудь из барашков отбивался от стада, собаки с лаем бросались к нему и загоняли обратно. У забора, поблизости от Незнайки, словно сток сена, возвышалась куча бараньей шерсти. Несколько коротышек сидели на корточках возле кучи и, вооружившись большими ножницами, стригли баранов. Бедные животные покорно лежали на земле со связанными ногами и не издавали ни звука. Закончив стрижку, один из коротышек развязал барашка и, подхватив под животик рукой, поставил на ноги. Неловко переставляя затекшие от неподвижности ножки, барашек заковылял к стаду. Без своей пышной шубейки он казался чрезвычайно худеньким и до того комичным, что Незнайка, глядя на него, едва удерживался от смеха. Барашек между тем остановился и, повернув голову на бок, жалобно заблеял. «Бе-е-е!» «Так вот, кто здесь кричит», — сообразил Незнайка. От этой мысли ему почему-то стало не по себе. В это время послышался шум мотора, и Незнайка увидел, что к шерстяной куче подкатила грузовая машина. Коротышки оставили стрижку и принялись грузить шерсть в кузов. Шофер высунулся из кабины и, увидев Незнайку, весело замахал рукой. «Эй, а тебе тоже сюда захотелось?» — закричал он. «Погоди, скоро и тебя остригут. Ха-ха-ха!» От этого смеха у Незнайки пробежал по спине холодок. Мигом вспомнились ему все рассказы о том, что делается с бедными коротышками на дурацком острове. Оторопев от испуга, он соскользнул с забора и, не чуя под собой ног, побежал обратно. «Стойте, братцы!» — закричал он, подбежав к коротышкам, которые вертелись на карусели. «Стойте! Надо бежать скорее!» Видя, что его никто не слушает, Незнайка схватил козлика за шиворот и стащил с карусели. У бедняги козлика от долгого верчения голова пошла кругом, и он присел, ухватившись руками за землю. Сколько ни тащил его Незнайка кверху за шиворот, он продолжал стоять на четвереньках, издавая какие-то мычащие звуки. «Козлик, миленький, надо бежать, голубчик!» — закричал Незнайка в отчаянии. Козлик поглядел на него помутившимся взглядом и сказал заплетающимся языком. «Послушай, Незнайка, я до того завертелся, что ни бэ, ни мэ не могу сказать». Пролепетав эти слова, он залился бессмысленным смехом, потом пополз на четвереньках и принялся громко кричать «Бэ, мэ». «Козлик, миленький, не надо, не надо!» — взмолился Незнайка. Схватив обезумевшего козлика на руки, Незнайка побежал с ним к берегу моря. Ему казалось, что козлик вот-вот превратится в барашка, и тогда его уже никто и ничто не спасет. Скоро они были на опушке пальмовой рощи. Сквозь редкие стволы деревьев засверкала искристая поверхность моря. Вдали виднелась пароходная пристань с высокой мачтой, верхушка которой была украшена развивающимся на ветру флагом. Напрягая последние силы, Незнайка выбежал на морской берег и в изнеможении упал на песок. Руки его сами собой разжались, и он потерял сознание. Очутившись на берегу моря, козлик некоторое время с недоумением озирался по сторонам. Прохладный морской ветерок освежил его, и голова у него перестала кружиться. Постепенно он понял, что сидит не на карусели, а на обыкновенном морском берегу. Рядом, раскинув руки, лежал Незнайка. Глаза у него были закрыты. «Спит», — решил козлик. И он стал глядеть на волны, которые с шипением и рокотом ритмично накатывались на отлоге песчаный берег и, постепенно смолкая, убегали обратно в море. Неизвестно, сколько бы просидел козлик, любуясь на волны, если бы его взгляд не приметил вдали темное пятнышко величиной с блоху. Сначала ему показалось, что какая-то птица реет над морем, но пятнышко постепенно приближалось, и скоро уже было ясно, что это не птица. Козлику стало казаться, что это не то дирижабль, не то самолет, но прошло еще немного времени, и он убедился, что это был пароход. «Что за чудеса?» — в изумлении пробормотал козлик. «С каких это пор пароходы летают по воздуху?» Он принялся тормошить за плечо Незнайку. Увидев, что Незнайка не просыпается, козлик страшно перепугался и принялся брызгать ему в лицо холодной водой. Это привело Незнайку в чувство. «Где я?» — спросил он, открывая глаза. «Гляди, пароход!» — закричал козлик. «Где пароход?» — спросил Незнайка, приподнимаясь с земли и окидывая взглядом море. «Да не там, вон, вверху!» — показал козлик пальцем. Незнайка задрал голову кверху и увидел паривший в воздухе пароход с трубами, мачтами, якорями и спасательными шлюпками, подвешенными над палубой. Незнайка застыл на месте от удивления. Пароход приближался, быстро вырастая в размерах. Уже на борту его можно было различить коротышек. Замирая от страха, Незнайка и козлик смотрели на приближающуюся к ним громаду. От испуга у козлика сам собой раскрылся рот, а глаза сделались совершенно круглыми. Он хотел что-то сказать, но слова застряли где-то внутри. Наконец ему удалось выдавить из себя. «Что это? Почему это?» «Невесомость!» — закричал вдруг Незнайка. «Это не иначе, как Знайка! Я так и знал, что он прилетит к нам на выручку! Ура!» Он подбросил кверху свою шляпу и от радости принялся скакать по берегу. Пароход тем временем описал дугу над пристанью и плавно опустился на воду. Незнайка и козлик, взявшись за руки, бросились бежать к пристани. Не успели они подняться по лесенке, как увидели, что с корабля сходят по трапу Знайка, доктор Пилюлькин, Винтик, Шпунтик, Пончик и несколько незнакомых лунатиков. От волнения сердце бешено заколотилось у Незнайки в груди, и он остановился, не смея ступить дальше ни шагу, и только пробормотал. «Кажется, мне сейчас распеканция будет». Знайка в сопровождении остальных коротышек подошел к Незнайке. «Ну, здравствуй», — сказал он, протянув руку. «А вы что же, голубчики, не могли прилететь раньше?» — сказал Незнайка, даже не ответив на приветствие Знайки. «Мы их тут ждали-ждали, чуть не превратились в баранов, а им хоть бы что, тоже спасители называются». «Я с тобой дураком и разговаривать после этого не хочу», — сердито ответил Знайка. «Ты бы лучше сказал спасибо, что теперь мы прилетели», — сказал доктор Пилюлькин. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Тогда марш сейчас же на пароход, а то здесь воздух, говорят, очень вредный. Нельзя находиться долго». «Ну, капельку еще побыть здесь, я думаю, можно», — ответил Незнайка. «Мне ведь нужно остальных коротышек спасти. Нас сюда много приехало». «Это мы и без тебя сделали», — сказал доктор Пилюлькин. «Нет-нет, братцы, вы без меня еще что-нибудь перепутаете, забудете кого-нибудь. Я сам должен всех разыскать. И вот еще что. Нет ли у вас лишнего приборчика невесомости?» «Это еще для чего?» — спросил Винтик. «Я вот какую штуку придумал», — ответил Незнайка. «Мы зароем прибор невесомости на острове в землю, тогда вокруг образуется зона невесомости. Воздух над этой зоной уже не будет ничего весить и начнет подниматься вверх, а на его место со всех сторон будет поступать свежий морской воздух. Таким образом, атмосфера на острове очистится, и никто уже не будет превращаться в баранов». «Гляди-ка», — сказал восхищенно Шпунтик, — «наш Незнайка тоже изобретателем стал». «А что ты думаешь? За последнее время я просто ужас до чего поумнел. А свой метод очистки воздуха я придумал еще когда сюда на пароходе ехал. В трюме, понимаешь, нечего было делать, вот я и принялся придумывать разные штучки». «Ну ладно», — ответил Винтик, — «прибор невесомости у нас для тебя найдется. Кроме того, я вижу, тебе и ботинки понадобятся. Но это на пароходе ты получишь, а сейчас веди-ка нас и показывай, где коротышки, пока кто-нибудь из них на самом деле не превратился в барана». Глава 35. Время больших перемен. После того, как скуперфильдовские рабочие овладели невесомостью и прогнали со своей фабрики Скуперфильда, все только и говорили об этом. Рабочие других фабрик тоже приезжали к космонавтам, а вернувшись, устраивали на своих фабриках невесомость. На некоторых фабриках рабочие до того осмелели, что даже безо всякой невесомости брали власть в свои руки и прогоняли хозяев. Полиция до такой степени была напугана всем происходящим, что перестала выступать против рабочих. Многие полицейские выбрасывали свои ружья и пистолеты, закапывали в землю свои полицейские мундиры и каски и, одевшись как обыкновенные коротышки, нанимались работать на фабрики и заводы. Они говорили, что это гораздо приятнее, чем летать, сломя голову по воздуху, в состоянии невесомости, получая ожоги, ранения и увечья. Рабочие за свою работу теперь уже стали получать значительно больше, так как им уже не нужно было отдавать богачам часть своего заработка. Товары же сильно подешевели, поэтому каждый и питаться стал лучше, и покупал больше товаров. Поскольку товаров стало требоваться больше, все фабрики начали увеличивать выпуск продукции, а для этого им понадобилось больше рабочих. Безработных скоро совсем не стало, так как все, кто хотел работать, получали работу. В лакеях у богачей теперь никто не хотел служить. От них удирали и служанки, и горничные, и прачки, и швейцары, и полотеры, и в первую очередь повара. Все повара и поварихи предпочитали теперь работать в столовых и ресторанах, где они были сами себе хозяева. Столовых же и ресторанов с каждым днем становилось больше, так как многим теперь не хотелось затевать стряпню у себя дома. У каждого хватало денег, чтобы пообедать в ресторане или принести обед из столовой. Бедняга Скуперфильд, который растерял все свои капиталы еще до того, как у него отобрали фабрику, не знал, как ему теперь быть. Сначала он ходил обедать к своим знакомым, но потом убедился, что знакомым это особенного удовольствия не доставляет, и кончил тем, что поступил работать на свою бывшую макаронную фабрику. Никто не препятствовал ему в этом. Все знали, что макаронное дело он любит, и надеялись, что работать он станет исправно и добросовестно. После того, как Скуперфильд проработал несколько дней подручным на тестомешалке, ему поручили работу на макаронном прессе. Здесь обязанностью Скуперфильда было следить, как из макаронного пресса бесконечным пучком лезли макаронные трубочки и регулировать их плотность и толщину. Если тесто становилось слишком жидким, а это сразу же отражалось на толщине трубочек, он давал сигнал тестомешальщикам подбавить муки. Если же тесто становилось слишком густым, он давал сигнал прибавить водички. Как только трубочки достигали надлежащей длины, Скуперфильд нажимал кнопку, в результате чего приходил в движение электрический нож и разрезал трубочки, которые падали, в паровой котел, где их обдавало влажным горячим паром, после чего они попадали на конвейер, который тащил их в сушилку. Поработав у макаронного пресса с недельку, Скуперфильд придумал пристроить к прессу небольшое колесико с выступом. Колесико, вращаясь время от времени, нажимало на кнопку выступом и тем самым автоматически включало электрический нож. Благодаря этой рационализации Скуперфильду уже не нужно было нажимать каждый раз на кнопку, когда макаронина достигала необходимой длины, и он смог работать уже не на одном, а сразу на двух прессах. Он говорил, что на этом не остановится и добьется того, чтобы машина автоматически регулировала густоту макаронного теста и сама добавляла, сколько нужно муки и воды. Теперь, когда работать приходилось ему самому, Скуперфильд хорошо понял, как важно облегчать труд рабочего. В общем, работать ему понравилось, тем более, что вокруг всегда были коротышки, с которыми можно было поговорить, перекинуться шуткой и посоветоваться о каком-нибудь деле. Теперь, окончив свой трудовой день, он часто покупал большую булку и, сунув ее под мышку, отправлялся гулять в зоопарк. Он очень любил смотреть на животных, особенно на водоплавающих птиц. Увидев плавающих посреди пруда уток, он смеялся от радости и кричал: «Смотрите, утки, утки!» И принимался бросать кусочки булки на берег пруда. Утки сейчас же подплывали к берегу и начинали клевать угощение. Со временем они так привыкли к этому, что стали узнавать Скуперфильда и, завидев издали его черный цилиндр, спешили к берегу, что приводило Скуперфильда в изумление. Скормив уткам полбулки, он говорил обычно: «Теперь идите, миленькие, поплавайте, а завтра я вам еще принесу». И уходил на площадку молодняка. Там он отдавал остатки булки маленьким медвежатам, и если поблизости публики было немного, просил у сторожа разрешения погладить кого-нибудь из зверят. Сторож иногда разрешал. Тогда Скуперфильд перелезал через ограду, гладил всех зверушек по очереди и, поцеловав на прощание какого-нибудь хорошенького медвежонка, совершенно счастливый отправлялся домой. В дни отдыха он уезжал с кем-нибудь из своих новых приятелей за город, в лес или на реку. Там он дышал свежим воздухом, слушал пение птичек, глядел на цветочки. Со временем он запомнил названия многих цветов, и для него они были теперь не просто синенькие, красненькие или желтенькие цветочки, а незабудки, ромашки, кувшинки, ландыши, колокольчики, ноготки, фиалочки, одуванчики, васильки, мускарики или анютины глазки. С тех пор, как Скуперфильд стал называть цветочки по именам, они сделались для него как бы близкими и родными, и он еще больше радовался, когда видел их. «Как прекрасен мир», — говорил он, — «как хороша природа! Раньше я ничего этого не видел. Ни цветов, ни травки, ни милых печужек, ни красивой реки с ее чудесными берегами. Мне всегда было некогда. Я только и думал, как бы нажить побольше денег, а на все остальное у меня не оставалось времени провалиться мне на этом самом месте, если я вру. Зато теперь я знаю, что настоящие ценности — это не деньги, а вся эта красота, что вокруг нас, которую, однако, в карман не спрячешь, не съешь и в сундук не запрешь. Многие богачи, которые вместе с фабриками потеряли также свои доходы, вынуждены были поступить на работу и, в конце концов, поняли, что это даже лучше, чем по целым дням и ночам трястись над своими капиталами, теряя сон и аппетит и думая лишь о том, как бы облапошить кого-нибудь и не дать другим облапошить себя. Были, однако же, богачи, которые, хотя и потеряли заводы и фабрики, но зато сохранили свои капиталы. Рабочие считали, что эти деньги по праву принадлежат народу, так как богачи нажили их обманным путем, заставляя работать на себя других. поэтому рабочие издали приказ все эти несправедливо нажитые денежки сдать в общую кассу и построить на них большие театры, музеи, картинные галереи, стадионы, плавательные бассейны, больницы и прогулочные пароходики. Пришлось богачам сдавать свои капиталы в общую кассу. Некоторые из них, однако, схитрили и часть своих денег припрятали для себя. Среди подобного рода хитрецов оказался и всемирно известный мануфактурщик Спруц. Никто не знал в точности, сколько у него денег. Поэтому половину своего капитала он сдал, а другую половину оставил себе. Он рассчитывал, что, имея денежки, ему можно будет жить по-прежнему, не трудясь. Жить, однако же, без труда и оставаться честным вообще невозможно. Каждый коротышка нуждается в услугах других, значит, и сам должен что-нибудь для других делать. Спруц захотел устроиться так, чтобы ничего для других не делать, а чтобы только другие делали для него. Ему в первую очередь надо было, чтобы кто-нибудь варил для него обед, но так как все слуги от него убежали, он сам стал ходить обедать в столовую. Сначала его там кормили, но в один прекрасный день к нему подошел главный повар и сказал: «Слушайте, Спруц, вот мы тут работаем на вас, готовим для вас разное кушанье, а вы для нас ничего не делаете, нигде не работаете, только едите». «Но я же плачу за еду деньги», — возразил Спруц. «Откуда же у вас деньги, если вы нигде не работаете? Вы, стало быть, не все награбленные у народа денежки сдали?» Спруц, конечно, не мог признаться, что утаил часть денег, и он сказал: «Нет, я все сдал, у меня осталось лишь несколько фертингов, но я их уже проел и теперь буду работать». С тех пор он решил не ходить больше в столовую, а накупил в магазине яиц, картошки и других разных продуктов и понес все это домой. Половину яиц он разбил по дороге, а из другой половины решил сделать яичницу. Но зазевался, и яичница у него сгорела на сковороде. Тогда он принялся варить в горшке картошку, но картошка разварилась, и из нее получилась какая-то несъедобная слизь, вроде клейстера, который употребляется для приклеивания обоев. Словом, за что он ни брался, у него каждый раз получалось не то, что надо, а то, что надо, почему-то не получалось. Все, что он варил, ему приходилось есть либо в недоваренном, либо в переваренном виде, а все, что жарил, он съедал недожаренным или пережаренным, а не то и вовсе сырым или горелым. От такой пищи у него часто болел живот, и от этого он был злой, как пес. В доме у него был, как говорится, свинушник, так как наводить чистоту теперь было некому, а самому Спруцу было лень работать щеткой или шваброй. К тому же он не любил мыть посуду. Позавтракав, пообедав или поужинав, он ставил грязную посуду куда-нибудь на пол в угол, а на следующий день брал из шкафа чистую посуду. Поскольку посуды у него было много, то все углы скоро были завалены грязными чашками, блюдцами и стаканами, ложками, вилками и ножами, тарелками, мисками, соусницами, чайниками, кофейниками, молочниками, салатницами, графинами, старыми консервными банками и бутылками разных форм и размеров. На столах, на подоконниках и даже на стульях громоздились покрытые сажей горшки, чугунки, кастрюли, сутки, котелки, противни, сковородки с остатками испорченных блюд. На полу всюду валялись лимонные и апельсинные корки, банановая кожура, яичная и ореховая скорлупа, обрывки бумаги, пустые пакеты, засохшие и покрытые зеленоватой плесенью хлебные корки, яблочные огрызки, куриные кости, селедочные хвосты и головки. Нужно сказать, что эти хвосты и головки, и даже целые рыбьи скелеты можно было увидеть не только на полу, но и на стульях, столах, шкафах, подоконниках, книжных полках, а также на спинках диванов и кресел. Все это обилие пищевых остатков издавала неприятный запах и привлекала полчища мух. Господин Спруц сидел среди всей этой дряни, надеясь, что новые порядки не продержатся долго, что постепенно все возвратится к старому, и вернувшиеся к нему слуги наведут в доме чистоту и порядок. Время, однако, шло, перемен не было, а господин Спруц все еще продолжал на что-то надеяться, не замечая, что сидит уже по самые уши в грязи. Но беда, как иногда говорится, не является в одиночку. Скоро у Спруца кончились запасы угля, а так как топить печи чем-нибудь надо было, он принялся сжечь мебель. Помимо ворохов всяческой дряни, на полу теперь валялась обивка, содранная с диванов и кресел, а также выдранные из них пружины и войлок, обломки кушеток зеркальных шкафов и стульев. В общем, вид вокруг был такой, будто в доме разорвалась фугасная бомба или произошло сражение. Но Спруц даже как будто и не замечал произведенного им же самим разгрома. Время от времени он совершал из дому вылазки, чтобы пополнить запасы продуктов. Делать это было, однако, не очень легко, поскольку личность он был известная, как-никак бывший миллиардер, председатель большого бредлама, владелец многочисленных сахарных заводов и знаменитой спруцовской мануфактуры. До недавнего времени его фотографии печатались чуть ли не ежедневно в газетах, и поэтому все его хорошо знали. Как только он появлялся в каком-нибудь магазине, продавцы и продавщицы сейчас же начинали над ним подсмеиваться, отпускать по его адресу разные шуточки. Некоторые даже просто говорили, что пора бы ему уже перестать дурить и вместо того, чтобы жить на ворованные деньги, поступить куда-нибудь на работу и сделаться честным коротышкой. «Смотрите, господин Спруц», — говорили ему, — «постарайтесь, голубчик, исправиться. А если будете продолжать дармоедничать, не будем отпускать вам продукты». В ответ на это Спруц обычно отделывался молчанием и только сердито сопел или же говорил, что он вовсе не Спруц, а какой-то другой коротышка, что вызывало со стороны продавцов новые шуточки. Все это чрезвычайно сердило Спруца, а так как насмешки не прекращались и с каждым днем становились злей, он решил как можно реже появляться на улице и вылезал из дому только в случае крайней необходимости. Однажды вечером, когда Спруц сидел дома, в дверь постучал кто-то. Спустившись по лестничке и открыв дверь, Спруц увидел при свете уличного фонаря коротышку со смуглым широкоскулым лицом, украшенным небольшими черными аккуратно причесанными усиками, такой же небольшой черной остроконечной бородкой и узенькими, беспокойно шмыгающими по сторонам черными глазками. Это лицо показалось Спруцу совсем незнакомым, но когда пришедший сказал, что его зовут Джулио, Спруц начал припоминать, что уже где-то слыхал его имя. Пригласив Джулио в комнату, Спруц сказал: «Ваше имя кажется мне знакомо. Не можете ли вы напомнить, где мы с вами встречались?» «Встречались?» «Нет», — ответил Джулио, с удивлением разглядывая громоздившиеся вокруг залежи мусора, обломки мебели и рыбьи скелеты. «Я лишь имел возможность оказать вам услугу, когда вы захотели разделаться с обществом гигантских растений». «Ах, верно!» — воскликнул Спруц. «Однако, помнится, тогда недешево вы содрали с меня за эту услугу. 3 миллиончика фертингов, если не ошибаюсь». «Не 3, — хладнокровно ответил Джулио. Разговор шел о 2 миллионах. Впрочем, мне от этих миллионов ровным счетом ничего не досталось, так как эта скотина Скуперфильд треснул меня палкой по голове, а эти двое животных, Мига и Крабс, бросили меня одного в лесу и скрылись со всеми деньгами. С тех пор я скитаюсь по свету, стараясь отыскать это животное Мигу, а теперь вот решил обратиться к вам, надеясь узнать, где можно увидеть эту скотину Крабса. К сожалению, я не могу удовлетворить ваше любопытство, так как скотина Крабс давно сбежала от меня, прихватив с собой около 1 000 000 моих собственных денег», — ответил Спруц. «В таком случае не можете ли вы дать мне поужинать, так как, если я не удовлетворю чувство голода, я могу совершить преступление? Я с утра еще ничего не ел», — пояснил Джулио. «Могу угостить вас только яичницей», — и сухо пробормотал Спруц. Отправившись с гостем на кухню, Спруц разломал пару стульев и растопил печь, после чего расколотил яйцо, но вместо того, чтобы выпустить его на сковородку, выпустил его на собственные штаны. Решив, что если дело пойдет так дальше, то ему вовсе не придется поужинать, Джулио отнял у Спруца яйца и принялся за дело сам. Выбрав сковороду побольше, он соорудил гигантскую яичницу из 2 десятков яиц, и они со Спруцем уселись ужинать. Спруц ел и только похваливал, так как ему уже давно не приходилось есть так хорошо приготовленную яичницу. Сообразив, что Джулио может оказаться для него полезен, поскольку мог бы ходить за продуктами и помогать готовить обед, Спруц предложил ему поселиться вместе. Джулио согласился, и с тех пор жизнь Спруца приобрела более организованный характер. Доставку продуктов из магазинов Джулио целиком взял на себя. Завтраки же, обеды и ужины они готовили вместе, причем Спруц производил более грубую работу, то есть делал дрова из мебели, разжигал огонь в топке, чистил картошку, лук, репу, месил тесто. Джулио осуществлял общее руководство и следил за качеством изготовляемых блюд. Кроме заботы о пище, Жулио проявил также заботу о чистоте. «У вас, голубчик, в этой комнате слишком много скопилось дряни», — сказал он однажды Спруцу. «Однако убирать здесь не стоит. Мы попросту перейдем в другую комнату, а когда насвиним там, перейдем в третью, потом в четвертую, и так пока не загадим весь дом, а там видно будет». Поскольку топить лишний раз печем было лень, а по ночам бывало зябко, Жулио придумал спать не на кроватях, а в сундуках. Забравшись вместе с периной в сундук и закрывшись в нем крышкой, можно было согреть дыханием воздух и спать, не ощущая холода. В те времена, как для господина Жулио, так и для господина Спруца, самым большим удовольствием было усесться вечерком после дневных забот у телевизора и начать проклинать новые порядки. По телевидению тогда часто показывали рабочих, которые теперь самостоятельно, без господ, управляли своими фабриками и заводами. Особенный интерес представляло то, что многие производственные процессы протекали теперь в состоянии невесомости. Господин Спруц и господин Жулио невольно подсчитывали, какие выгоды могли бы иметь богачи, если бы невесомость досталась им, а не рабочим, и это прямо-таки выводило их из себя. Но больше всего выводили их из себя разговоры о гигантских растениях, которые и на самом деле росли не по дням, а по часам. Не проходило дня, чтоб по телевидению теперь не показывали зреющие гигантских огурцов, помидоров, капусты, свеклы, арбузов, дынь, которые к тому же были посажены на землях, отобранных у богачей. И Спруцу, и Жулио становилось не по себе, когда они видели высоченное колосье наливающейся земной пшеницы. «Вот она, где погибель наша растет», — говорил, брызгая слюной Спруц и грозился кулаком на экран телевизора. «Все пропало», — горестно махал рукой Жулио, — «теперь уже нет никакой надежды на возвращение старого». Однажды диктор объявил, что скоро будет передача из космического городка, который построили прилетевшие космонавты. Спруц и Жулио едва усидели на стульях, до того им не терпелось поскорее увидеть своих врагов. Наконец на экране появился Знайка. Он представил телезрителям своих друзей-космонавтов, с которыми прилетел на Луну, показал несколько маленьких уютных домиков, которые космонавты построили для себя сами. Зрители даже увидели один такой домик внутри. Потом были показаны различные научные приборы, и Фуксия рассказала о той научной работе, которая проводилась космонавтами на Луне. Тюбик показал лунатикам несколько земных пейзажей, которые он нарисовал тут же, и рассказал, чем отличается жизнь на Большой Земле от жизни на Луне. После него выступил Гусля, который сыграл на флейте несколько мелодий, чтобы познакомить лунатиков с музыкой, которая в ходу у земных коротышек. После музыкального антракта телезрителям был показан опытный огород с созревающими овощами, среди которых особенно выделялись гигантские арбузы. Знайка сказал, что все овощи выросли размером не меньше, а даже немного больше, чем обычно вырастают на Большой Земле, что можно объяснить меньшей силой тяжести на Луне. За огородом было пшеничное поле, которое лунатики приняли вначале за какой-то фантастический гигантский лес. Наконец, телезрителям была показана космическая ракета, на которой был произведен беспримерный межпланетный полет. Ракета уже не стояла, как прежде, на открытом воздухе, а была помещена в специальный ангар, который был построен позади пшеничного поля. Как только Спруц увидел ракету, он даже побледнел от злости. «Все из-за этой треклятой ракеты!» — прошипел он. «Если бы у меня был динамит, я бы тут же взорвал без всякого сожаления. Если бы не эта ракета, у нас бы все было по-прежнему, и мы жили бы в свое удовольствие, вместо того, чтобы торчать здесь с утра до вечера и заниматься этой противной стряпней. У меня есть динамит, то есть я могу его достать», — сказал Жулио. И он принялся рассказывать Спруцу, что когда-то у него был магазин разнокалиберных товаров, в котором он вел большую торговлю ружьями, пистолетами, порохом, пероксилином, динамитом и другими взрывчатыми веществами. «Впоследствии я продал свой магазин», — сказал Жулио, «но так как мне спешно нужно было выехать из Давилона, то я не успел вывести всех товаров, и у меня в тайнике на складе осталось несколько бочек пороха и два ящика с отличнейшим динамитом. Я уверен, что об этом тайнике никто ничего до сих пор не знает, и мы с вами можем проникнуть в него, но для этого потребуется съездить в Давилон». «Завтра же поедем», — вскричал Спруц, вскакивая от нетерпения со стула. «Я им покажу. Я этого больше терпеть не буду. Я их всех подниму на воздух. В это время телепередача из космического городка закончилась, и по телевидению начали показывать новую кинокомедию про какого-то бывшего богача, который не хотел работать, а так как его отказались кормить в столовой, он решил готовить для себя сам, только из его стараний ничего не выходило. Купленные яйца он положил на стул, а потом сел на них, пакет с маслом уронил на пол, тут же наступил на него ногой и, поскользнувшись, упал, да зацепился рукой за чайник с горячей водой и выплеснул ее прямо себе на лысину. Весь вечер он бился на кухне, наконец свалился в пустой сундук и заснул в нем, а наутро побежал устраиваться на работу. «Это что?» — кричал в возмущении Спруц. «Это же про меня! Да как они смели! Разве они забыли, кто я? Я ведь им не какой-нибудь замухрышка, я Спруц! Пусть они попались бы мне раньше! Я бы их скрутил! А теперь я кто? Кто, я вас спрашиваю? Теперь я для них никто, потому что все полетело к черту! Раньше меня, небось, и кормили, и одевали, и купали, и спать укладывали, и катали, и пылинки с меня сдували. Всю грязь за мной убирали, всячески заботились обо мне, во! А теперь я сам должен о себе заботиться, сам должен все делать. Почему, я вас спрашиваю, с какой стати? Раньше меня все почитали и уважали за мое богатство, низенько кланялись мне. А теперь все надо мной смеются, да еще кинокомедии про меня снимают. Это же оскорбление, я не потерплю этого, я им докажу. Я их за это в клочки... «В дребезги! Где динамит? Дайте мне динамиту! Завтра же едем за динамитом!» Он еще так долго разорялся, на силу Жулио успокоил его и, пообещав завтра же с утра отправиться за динамитом, уложил спать в сундук. Глава 36. К земле. Прошло несколько дней с тех пор, как Незнайка приехал со своими друзьями в космический городок. Здесь все ему очень понравилось. Проснувшись поутру, он сейчас же отправлялся на огород и гулял там среди зарослей свеклы, морковки, огурцов, помидоров, арбузов или бродил среди высоченных стеблей гигантской земной пшеницы, ржи, проса, гречихи, чечевицы, а также овса, из которого делается замечательная крупа для очень вкусной овсяной кашки. «Здесь почти все, как у нас в цветочном городе», — говорил Незнайка. «Только в цветочном городе было немножко лучше». Здесь как будто чего-то все-таки не хватает. Однажды Незнайка проснулся утром и почувствовал какое-то недомогание. У него ничего не болело, но было такое ощущение, как будто он очень-очень устал и не в силах подняться с постели. Время, однако, подходило к завтраку, поэтому он кое-как встал, оделся, умылся, но когда сел завтракать, почувствовал, что абсолютно не хочет есть. «Вот видите, какие еще здесь на Луне штучки бывают», — проворчал Незнайка. «Когда хочется есть, так есть нечего, а когда есть что есть, так не хочется есть». Кое-как справившись со своей порцией, он положил ложку на стол и вышел во двор. Через минуту все увидели, что он возвращается обратно. Лицо его было испуганно. «Братцы, а где же солнышко?» — спросил он с недоумением, озираясь вокруг. «Ты, Незнайка, какой-то осел», — ответил с насмешкой Знайка. — Ну какое тут солнышко, когда мы на Луне? Или, вернее сказать, в Луне? — Ога, я и забыл, — махнул Незнайка рукой. После этого случая он весь день вспоминал про солнышко, за обедом ел мало и только к вечеру успокоился. А на следующее утро все началось снова. — Где же солнышко? — хныкал он. — Хочу, чтобы было солнышко. У нас в цветочном городе всегда было солнышко. — Ты лучше вот что, голубчик. «Не дури», — сказал ему Знайка. «А может быть, он у нас больной?» — сказал доктор Пилюлькин. «А смотрю-ка я его, пожалуй». Затащив Незнайку в свой кабинет, доктор Пилюлькин принялся тщательно обследовать его. Осмотрев уши, горло, нос и язык, Пилюлькин с недоумением покачал головой, после чего велел Незнайке снять рубашку и принялся стучать по его спине, по плечам, по груди, по животу резиновым молоточком, прислушиваясь при этом, какой получается звук. Видно, звук получался не такой, какой надо, поэтому Пилюлькин все время морщился, пожимал плечами и тряс головой. Потом он велел Незнайке лечь на спину и начал нажимать ему ладонями на живот, в разных местах приговаривая: «Так больно? Не больно? А так?» И опять каждый раз сокрушенно качал головой. Наконец он измерил Незнайке температуру, а также пульс и кровяное давление, после чего велел ему оставаться в постели, а сам пошел к коротышкам и потихоньку сказал: «Беда, голубчики, Незнайка наш болен». «А что у него болит?» — спросила Селедочка. «В том-то и дело, что ничего не болит, но тем не менее он серьезно болен. Болезнь у него очень редкая. Ею болеют коротышки, которые слишком долго пробыли вдали от своих родных мест». «Ишь ты!» — удивился Знайка. «Так его надо лечить». «Как же его лечить?» — ответил доктор Пилюлькин. «От этой болезни никакого лекарства нет. Он должен как можно скорее вернуться на землю. Только воздух родных полей может помочь ему. Такие больные всегда очень тоскуют вдали от родины, и это может для них плохо кончиться». «Значит, нам надо отправляться домой, ты это хочешь сказать?» — спросил Знайка. «Да, и при том как можно скорее», — подтвердил доктор Пилюлькин. «Думаю, что если мы сегодня же отправимся в путь, то успеем долететь до земли с Незнайкой». «Значит, нужно отправляться сегодня же, и нечего тут больше думать», — сказала Фуксия. «А как же быть с Пончиком?» — спросил Знайка. «Ведь он остался в Лос-Паганосе со своими крутильщиками. Не можем же мы покинуть его здесь одного». «Мы со Шпунтиком сейчас же отправимся за Пончиком на вездеходе», — сказал Винтик. «К вечеру туда приедем, завтра утром обратно. В полдень здесь будем». «Придется отлет назначить на завтра», — сказал Знайка. «Раньше никак не управимся». «Ну что ж, до завтра, я думаю». «До завтра Незнайка выдержит», — сказал доктор Пилюлькин. «Только вы, братцы, действуйте без промедления». Винтик и Шпунтик тотчас же выкатили из гаража вездеход, взяли с собой козлика, которого учили управлять вездеходом, и все трое покатили в Лос-Паганос. Доктор Пилюлькин поспешил сообщить Незнайке, что принято решение отправляться в обратный путь. Эта весть очень обрадовала Незнайку. Он даже вскочил с постели, стал говорить, что как только вернется домой, сейчас же напишет письмо Синеглазке, так как когда-то он обещал ей, и теперь его мучит совесть за то, что он не выполнил обещание. Решив исправить свою ошибку, он заметно повеселел и принялся распевать песни. «Не горюй, братцы», — говорил он, — «скоро увидим солнышко». Доктор Пилюлькин сказал, чтобы он вел себя поспокойнее, так как его организм ослаблен болезнью, и ему нужно беречь свои силы. Вскоре радость Незнайки понемногу утихла и сменилась нетерпением. «Когда же Винтик и Шпунтик вернутся?» — то и дело приставал он к Пилюлькину. «Они сегодня не могут приехать, голубчик. Они завтра приедут. Ты уж как-нибудь потерпи, а сейчас лучше ляг и поспи», — уговаривал его доктор Пилюлькин. Незнайка ложился в постель, но, полежав минуточку, вскакивал. «А вдруг они не приедут завтра?» «Приедут, голубчик, приедут», — успокаивал его Пилюлькин. В те дни в космическом городке гостили астроном Альфа и лунолог Мимега, и приехавшие вместе с ними два физика — Квантик и Кантик. Все четверо приехали специально, чтобы познакомиться с устройством космической ракеты и скафандров, так как сами собирались построить ракету и совершить космический полет к Земле. Теперь, когда тайна невесомости была раскрыта, межпланетные полеты стали доступны и для лунатиков. Знайка решил подарить лунным ученым точные чертежи ракеты и велел, чтобы им отдали оставшиеся запасы лунита и антилунита. Альфа сказал, что лунные ученые сохранят космический городок в порядке и устроят здесь космодром с площадкой для посадки прибывающих на их планету космических кораблей и для запуска ракет на другие планеты. Когда космонавты пришли к решению возвратиться на Землю, Знайка, Фуксия и Селедочка отправились в ангар, чтобы произвести тщательную проверку работы всех узлов и механизмов ракеты. В проверке участвовали и Альфа с Мимегой, а также Кантик и Квантик. Для них это было чрезвычайно полезно, так как они получили возможность практически ознакомиться с устройством ракеты. К тому же было решено, что Альфа и Мимега совершат полет на ракете вместе с космонавтами. Достигнув поверхности Луны, космонавты пересядут в ракету НИП, а Альфа с Мимегой возвратятся на ракете ФИС обратно в космический городок. Проверка механизмов ракеты заняла все оставшееся в распоряжении космонавтов время и закончилась только к вечеру. Завершив последнее испытание, Знайка сказал: «Теперь ракета готова к полету. Завтра утром включим невесомость и отбуксируем космический корабль на стартовую площадку. А сейчас спать. Перед полетом надо хорошо отдохнуть». Выйдя из ангара и закрыв дверь на ключ, космонавты отправились в космический городок. Не успели они скрыться вдали, как из-за забора высунулись две головы в черных масках. Некоторое время они безмолвно торчали над забором и только посапывали носами. Наконец одна голова сказала голосом Жулио. Наконец-то убрались, чтобы им провалиться сквозь землю. «Ничего, пусть лучше взлетят на воздух», — проворчала другая голова голосом Спруца. Это на самом деле были Спруц и Жулио. Подождав еще немного и убедившись, что поблизости никого нет, Жулио сказал: «Ну-ка, перелезай через забор, а я тебе подам ящик с динамитом». Спруц, кряхтя, залез на забор и спрыгнул с другой стороны. Жулио поднял с земли ящик и стал подавать его Спруцу через забор. Спруц протянул кверху руки, стараясь подхватить ящик, но ящик оказался очень тяжелый. Спруц не удержал его и полетел вместе с ним на землю. «Что ж ты швыряешь?» — зашипел на него Жулио. «Ведь там динамит, а не макароны. Так шарахнет, что и мокрого места не останется». Он перелез через забор вслед за Спруцем и попытался открыть дверь ангара. «Закрыто!» — бормотал он со злостью. «Придется делать подкоп». Включив потайной фонарь и присев у стены, оба злоумышленника вытащили из карманов ножи и принялись рыть ими землю. Коротышки в космическом городке уже давно спали, никто не ждал ничего плохого. Не спали лишь Знайка и профессор Звездочкин. Они были заняты математическими расчетами. Необходимо было вычислить траекторию полета космического корабля, для того чтобы, поднявшись, он точно попал в отверстие, имевшееся в лунной сфере, сквозь которое можно было выбраться на поверхность Луны. Уже было далеко за полночь, когда Знайка и профессор Звездочкин закончили все расчеты и стали ложиться спать. Раздевшись, Знайка выключил электричество и, забравшись в постель, уже хотел натянуть на себя одеяло, но как раз в это время раздался взрыв. Стены комнаты затряслись, с потолка с грохотом посыпалась штукатурка, стекла из окон вылетели, кровать, на которой лежал Знайка, перевернулась, и он выкатился из нее на пол. Профессор Звездочкин, который спал в этой же комнате, тоже оказался на полу. Закутавшись в одеяло, Знайка моментально выскочил во двор и увидел поднимающийся кверху столб пламени и дыма. «Ракета! Там ведь ракета!» — закричал он выскочившему вслед за ним профессору Звездочкину. Они бросились вперед, не обращая внимания на падавшие сверху обломки дерева, и, подбежав к месту, где раньше стоял ангар, увидели груду дымящихся развалин. К месту происшествия уже бежали остальные коротышки. «Здесь произошел взрыв! Кто-то взорвал ракету!» — закричал Знайка голосом, прерывающимся от волнения. «Это не иначе, как полицейские!» — воскликнул Квантик. «Они решили отомстить нам!» «Как же мы теперь полетим обратно?» — спрашивали коротышки. «Может быть, удастся починить ракету?» — сказал Мимега. «Как же чинить? Может быть, тут и самой ракеты не осталось?» — ответила Фуксия. «Спокойствие, братцы!» — сказал Знайка, который первый овладел собой. «Надо быстренько растащить обломки и выяснить, что с космическим кораблем». Коротышки принялись за работу. К рассвету место было расчищено, и все увидели, что силой взрыва ракету перевернуло на бок. У нее начисто был оторван хвост, поврежден основной двигатель и вышиблены стекла иллюминаторов. «Такие повреждения не удастся исправить и в 2 недели», — озабоченно сказал Знайка. «Придется отложить полет». «Что ты, что ты?» — воскликнул доктор Пилюлькин. «Об этом и думать не смей. Незнайка не выдержит 2 недели. Его надо отправить сегодня же». «Ты же видишь», — ответил Знайка, показывая рукой на изувеченную ракету. «А может быть, можно подняться на поверхность Луны просто в скафандрах?» — сказала Селедочка. «Ведь наши скафандры приспособлены для полетов в состоянии невесомости. Поднявшись на поверхность Луны, мы сядем в ракету НИП и полетим к Земле». «Это верная мысль», — обрадовался Знайка. «Но не повреждены ли скафандры? Они ведь в ракете». Фуксия и Селедочка бросились к кабине ракеты и принялись нажимать кнопку, которая приводила в действие электромотор, открывавший дверь в шлюзовую камеру. Мотор, однако, не действовал, и дверь оставалась закрытой. Тогда инженер Клепка, который к тому времени совершенно поправился после ранения, залез внутрь кабины через разбитый иллюминатор и открыл дверь скафандрового отсека. «Братцы, «Скафандры целы!» — закричал он, убедившись, что скафандры были невредимы. «Ура!» — закричали, обрадовавшись, коротышки. Инженеру Клепке удалось исправить электромотор и открыть дверь шлюзовой камеры. Коротышки тотчас принялись вытаскивать наружу скафандры и тщательно проверять их. К полудню в космический городок вернулись Винтик, Шпунтик с Козликом и Пончиком, и космонавты начали приготовление к отлету. Весть о том, что космонавты собираются улетать, быстро разнеслась среди неёловцев, и они всей деревней пришли, чтобы попрощаться со своими друзьями. «Весь опытный огород и все посадки вокруг космического городка мы дарим вам», — сказал неёловцам Знайк. «Теперь плоды уже скоро созреют, и вы уберете их. Вам одним это будет не под силу, но вы позовете на помощь коротышек из других деревень. Вместе вам будет легче. И в дальнейшем старайтесь выращивать побольше гигантских растений. Пусть гигантские растения распространятся по всей вашей планете, и тогда никакой нужды у вас больше не будет». Неёловцы плакали от радости. Они целовали Знайку и всех остальных коротышек. А Козлик тоже был рад, так как Винтик и Шпунтик подарили ему свой вездеход. «Как жаль», — говорил Козлик Незнайке, — «у нас теперь самая настоящая жизнь начинается, а ты улетаешь». «Ничего», — говорил Незнайка, — «мы еще прилетим к вам, и вы к нам прилетаете. А мне сейчас уже нельзя больше здесь оставаться. Мне очень хочется увидеть солнышко». Как только Незнайка вспомнил про солнышко, слезы сейчас же закапали из его глаз. Силы покинули его, и он опустился прямо на землю. Доктор Пилюлькин подбежал и, увидев, что у Незнайки глаза сами собой закрылись, поскорей дал понюхать ему нашатырного спирта. Незнайка пришел в себя, но был очень бледен. «Ну как нам лететь с тобой?» — убивался доктор Пилюлькин. «Тебе надо в постели лежать, а не в космический полет отправляться». «Не знаю, как ты в таком состоянии до Земли доберешься?» «Ничего», — сказал Винтик, — «мы со Шпунтиком возьмем кресло-качалку и приспособим к нему колесики. Можно будет возить Незнайку в этом кресле, чтобы он не тратил лишних сил». Так они и сделали. Как только кресло было готово, Знайка отдал команду надеть всем скафандры. Коротышки тотчас принялись надевать скафандры, а Кантик и Квантик надели скафандр на Незнайку. Нужно сказать, что скафандры эти несколько отличались от тех, которыми пользовались Незнайка и Пончик. На макушке гермошлема такого скафандра был установлен небольшой электродвигатель с четырехлопастным пропеллером вроде вентилятора. Пропеллер, вращаясь, поднимал космонавта в воздух. Придавая своему телу то или иное положение в пространстве, космонавт мог направлять свой полет в любую сторону. Помимо этого, пропеллер мог действовать на манер парашюта. При падении с большой высоты космонавт мог включить электродвигатель, и быстро вращающийся пропеллер тотчас бы замедлил падение. Как только скафандры были надеты, Знайка приказал всем привязаться к длинному капроновому шнуру, который был приготовлен заранее. Все тотчас выполнили приказание. В то время Кантик и Квантик и Альфа с Мимегой усадили Незнайку в кресло-качалку, прикрепили его ремнями к сиденью, чтобы он не вывалился в пути, а кресло тоже привязали к капроновому шнуру. Наконец, все приготовления были закончены. Космонавты прикрепили к поясам альпинштоки, ледорубы и геологические молотки и выстроились в цепочку. Знайка, стоявший впереди всех, включил прибор невесомости, который был прикреплен к скафандру у него за спиной, и нажал кнопку электродвигателя. Послышалось мерное жужжание. Это завертелся пропеллер. Знайка, потеряв вес, плавно поднялся в воздух и потащил за собой остальных космонавтов. Лунатики ахнули от изумления, увидев, как космонавты длинной вереницей поднялись в воздух. Все закричали, замахали руками, захлопали в ладоши, стали подбрасывать в воздух шапки. Некоторые даже прыгали от возбуждения, многие плакали. Космонавты между тем все быстрее и быстрее поднимались кверху. Скоро они превратились в едва заметные точки и, наконец, совсем скрылись из виду. Лунатики, однако, не расходились, словно надеялись, что пришельцы с далекой планеты Земли еще вернутся, и они снова увидят их. Прошел целый час, и 2 часа прошло. Наконец, прошло 3 часа. Лунные коротышки начали терять надежду снова увидеть своих друзей. И действительно, ждать больше было нечего. Космонавты в это время уже пробирались по наклонному ледяному тоннелю в оболочке Луны. Воздух здесь был крайне разрежен, поэтому пропеллер создавал слишком слабую тягу. Все же с помощью ледорубов, которыми вооружились космонавты, им удалось преодолеть все препятствия и пробраться в сосульчатый грот, а оттуда проникнуть в пещеру, из которой был выход на поверхность Луны. Здесь Знайка решил поделить весь отряд на две группы. Первую группу было необходимо отправить вперед, чтобы, не теряя ни минуты, произвести проверку ракеты. Ведь с тех пор, как ракета НИП опустилась на поверхность Луны, прошло много времени, и она могла быть повреждена метеорами, не говоря уже о том, что в космический полет невозможно было отправляться без тщательнейшей проверки работы всех приборов и механизмов. В первую группу Знайка решил назначить себя, профессора Звездочкина, а также Фуксию и Селедочку. Остальным велел пока остаться в пещере и заняться добычей кристаллов лунита и антилунита, запас которых необходимо было доставить на Землю. Доктор Пилюлькин сказал, что Незнайка чувствует себя очень плохо, поэтому его нужно немедля отправить в ракету, где он может освободиться от тяжелого скафандра. Но Знайка сказал, сейчас наступила лунная ночь, солнце зашло, и на поверхности Луны очень холодно. Если ракета повреждена, то и в ней нельзя будет находиться без скафандра. Лучше вы пока побудьте с Незнайкой в пещере, здесь все же теплей. Если же выяснится, что ракета в исправности, мы сообщим вам, и вы сейчас же доставите Незнайку к нам. Отдав распоряжение никому не выходить из пещеры, чтобы не подвергаться лишний раз действию космических лучей, Знайка отправился в обратный путь в сопровождении Фуксии, Селедочки и профессора Звездочкина. Некоторые воображают, что когда на Луне ночь, там очень темно и ничего не видно, но это неправда. Точно так же, как в лунную ночь нашу Землю освещает Луна, так и Луну освещает наша Земля. Но поскольку земной шар значительно больше лунного, то и света от него получается больше. Если Луна с Земли кажется нам размером с небольшую тарелку, Земля с Луны выглядит как большой круглый поднос. Наука установила, что свет Солнца, отражаемый нашей Землей, освещает Луну раз в 90 сильнее, чем тот свет, которым Луна освещает Землю. Это значит, что в той части Луны, с которой видна Земля, ночью можно свободно читать и писать, и рисовать, и заниматься разными другими делами. Как только Знайка и его спутники вышли из пещеры, они увидели над собой черное бездонное небо с мириадами сверкающих звезд и огромным светящимся диском ярко-белого и даже слегка голубоватого цвета. Этот диск и была наша Земля, которая на этот раз была видна не в форме серпа или полумесяца, а в виде полного круга, так как Солнце освещало ее уже не боковыми, а прямыми лучами. Освещенная земным диском поверхность Луны и видневшиеся вдали горы были красноватого цвета, от светло-вишневого до пурпурного или темно-багрового, а все, что оставалось в тени, все, куда не проникал свет, вплоть до мельчайших трещинок под ногами, светилось мерцающим изумрудно-зеленым цветом. Это объяснялось тем, что поверхность лунных пород обладала способностью светиться под воздействием невидимых космических лучей. Куда бы космонавты ни обратили свой взор, они везде наблюдали как бы борьбу двух цветов — красного и зеленого. И только видневшаяся вдали ракета светилась ярко-голубым цветом, словно кусочек весеннего светло-голубого земного неба. Космонавты, оставшиеся в пещере, решили не терять время зря и принялись за добычу лунита и антилунита. Ледорубы и геологические молотки дружно застучали о скалы. Впрочем, никакого стука не было слышно, потому что звук, как это теперь уже всем известно, не распространяется в безвоздушной среде. В напряженной работе прошло около часа. Скоро от Знайки было получено по радиотелефону распоряжение доставить Незнайку в ракету. Знайка сообщил, что ракета не пострадала от метеоров, герметизация не нарушена, однако многие механизмы нуждаются в регулировке, а аккумуляторы в смене электролита и зарядки. На все это потребуется не менее 12 часов, поэтому все оставшееся время Знайка велел использовать для добычи и погрузки в ракету лунита и антилунита. Доктор Пилюлькин ни секунды ни медля отправился в путь, везя перед собой кресло-качалку, на котором лежал Незнайка в своем скафандре. Когда Пилюлькин наконец доковылял до ракеты, Незнайка ослабел настолько, что не мог встать с кресла. и его пришлось нести на руках. С помощью Знайки, Фуксии и Селедочки Пилюлькину удалось втащить Незнайку в ракету. Здесь с Незнайки стащили скафандр, сняли одежду и уложили на койку в каюте. Освободившись от тяжелого скафандра, Незнайка почувствовал некоторое облегчение и даже порывался встать с койки, но постепенно силы снова покинули его. Слабость наступила такая, что ему трудно было пошевелить рукой или ногой. «Что это за болезнь такая?» — говорил Незнайка. «Мне кажется, будто я весь свинцовый, и мое тело весит втрое больше, чем нужно». «Этого не может быть», — отвечал ему Знайка. «Ты ведь на Луне и должен весить не втрое больше, а в шестеро меньше. Вот если бы ты попал на планету Юпитер, то действительно весил бы там втрое, или, точнее говоря, в 2,64 раза больше, чем на Земле. Зато на Марсе ты весил бы втрое меньше. А вот если бы ты угодил на Солнце...» «Ну ладно, ладно», — перебил его доктор Пилюлькин, «не утруждай его этими цифрами. Позаботься лучше, чтобы скорее отправиться в полет». Знайка ушел, и они вместе со Звездочкиным занялись проверкой работы электронной вычислительной машины. Через несколько часов все механизмы были проверены, но ракета не могла отправиться в полет до тех пор, пока не закончится зарядка аккумуляторов, от которых зависела исправная работа всех приборов и двигателей. Доктор Пилюлькин не отходил ни на шаг от Незнайки. Видя, что силы Незнайки падают, он не знал, что предпринять, и очень нервничал. Правда, как только была включена невесомость и ракета отправилась, наконец, в путь, самочувствие Незнайки сделалось лучше, но опять ненадолго. Скоро он снова начал жаловаться, что его давит тяжесть, хотя, конечно, никакой тяжести не могло быть, поскольку он, как и все остальные в ракете, находился в состоянии невесомости. Доктор Пилюлькин понимал, что эти болезненные ощущения являются следствием угнетенного психического состояния больного и старался отвлечь Незнайку от мрачных мыслей, ласково разговаривая с ним и рассказывая ему сказки. Все остальные коротышки заглядывали в каюту и вспоминали, какие еще бывают сказки, чтоб рассказать Незнайке. Все только и думали, чем бы помочь больному. Спустя некоторое время они заметили, что Незнайка перестал проявлять интерес к окружающему и уже не слушает, что ему говорят. Глаза его медленно блуждали по потолку каюты, пересохшие губы что-то беззвучно шептали. Доктор Пилюлькин изо всех сил прислушивался, но не мог разобрать ни слова. Скоро глаза у Незнайки закрылись, и он заснул. Грудь его по-прежнему тяжело вздымалась, дыхание со свистом вырывалось изо рта, щеки горели лихорадочным румянцем. Постепенно дыхание его успокоилось, грудь вздымалась все меньше и реже. Наконец Пилюлькину стало казаться, что Незнайка и вовсе не дышит. Почувствовав, что дело неладно, Пилюлькин схватил Незнайку за руку. Пульс едва прощупывался и был очень медленный. «Незнайка!» — закричал испугавшись доктор Пилюлькин. «Незнайка, проснись!» Но Незнайка не просыпался. Пилюлькин поскорее сунул ему под нос склянку с нашатырным спиртом. Незнайка медленно открыл глаза. «Мне трудно дышать!» — прошептал он с усилием. Увидев, что Незнайка снова закрыл глаза, доктор Пилюлькин принялся трясти его за плечо. «Незнайка, не спи!» — закричал он. «Ты должен бороться за жизнь, слышишь? Не поддавайся, не спи! Ты должен жить, Незнайка! Ты должен жить!» Заметив, что лицо Незнайки заливает какая-то странная бледность, Пилюлькин снова схватил его за руку. Пульс не прощупывался. Пилюлькин прижался ухом к груди Незнайки. Биение сердца не слышалось. Он снова дал понюхать Незнайке нашатырного спирта, но это не произвело никакого действия. «Кислород!» — закричал Пилюлькин, отбрасывая склянку с нашатырным спиртом в сторону. Винтик и Шпунтик схватили резиновую подушку и помчались в газовый отсек, где хранились баллоны с кислородом. А Пилюлькин, не теряя ни секунды времени, принялся делать Незнайке искусственное дыхание. Коротышки, собравшиеся у дверей каюты, с тревогой следили, как доктор Пилюлькин ритмически поднимал руки Незнайки кверху и тут же опускал их вниз, плотно прижимая к груди. По временам он на минуточку останавливался и, прислонившись ухом к груди Незнайки, старался уловить биение сердца, после чего продолжал делать искусственное дыхание. Никто не мог сказать, сколько прошло времени, всем казалось, что очень много. Наконец Пилюлькину послышалось, будто Незнайка вздохнул. Пилюлькин насторожился, но продолжал поднимать и опускать руки Незнайки, пока не убедился, что дыхание восстановилось. Увидев, что Винтик и Шпунтик принесли подушку с кислородом, он велел понемногу выпускать кислород из трубочки около рта больного. Коротышки с облегчением заметили, как страшная бледность стала исчезать с лица Незнайки. Наконец он открыл глаза. «Дыши, дыши, Незнайка», — ласково сказал доктор Пилюлькин. «Теперь дыши, голубчик, самостоятельно. Глубже дыши. И не спи, дорогой, не спи. Потерпи капельку». Он велел еще некоторое время давать больному кислород, а сам принялся вытирать со лба под платочком. В это время кто-то из коротышек взглянул в иллюминатор и сказал: «Смотрите, братцы, уже земля близко». Незнайка хотел приподняться, чтобы посмотреть, но от слабости не мог даже повернуть голову. «Поднимите меня», — прошептал он, — «я хочу еще хоть разочек увидать землю». «Поднимите его, поднимите», — разрешил доктор Пилюлькин. Фуксия и Селедочка взяли Незнайку под руки и поднесли к иллюминатору. Незнайка взглянул в него и увидал землю. Теперь она была видна не так, как с Луны, а в виде огромного шара со светлыми пятнами материков и темными морями и океанами. Вокруг земного шара был светящийся ореол, который окутывал всю землю, словно теплое, мягкое, пуховое одеяло. Пока Незнайка смотрел, земля заметно приблизилась, и земной шар уже невозможно было охватить полностью взором. Увидев, что Незнайка устал и тяжело дышит, Фуксия и Селедочка понесли его обратно в постель, но он сказал: «Оденьте меня». «Хорошо, хорошо», — сказал доктор Пилюлькин, — «отдохни немного, сейчас мы оденем тебя». Фуксия и Селедочка уложили Незнайку в постель, надели на него желтенькие канареечные брюки и оранжевую рубашку, натянули на ножки чулочки и обули ботиночки, наконец повязали на шею зеленый галстук и даже надели на голову его любимую голубую шляпу. «А теперь несите меня, несите», — зашептал прерывающимся голосом Незнайка. «Куда же тебя нести, голубчик?» — удивился Пилюлькин. «На землю, скорее, на землю надо». Увидев, что Незнайка снова лихорадочно дышит и весь дрожит, Пилюлькин сказал: «Хорошо, хорошо, сейчас, голубчик, несите его в кабину». Фуксия и Селедочка вынесли Незнайку из каюты. Доктор Пилюлькин открыл кабину лифта, и все четверо спустились в хвостовую часть ракеты. Вслед за ними спустились Винтик и Шпунтик, профессор Звездочкин и другие коротышки. Увидев, что Фуксия и Селедочка остановились у двери, Незнайка забеспокоился. «Несите, несите! Что же вы? Откройте дверь! На землю!» — шептал он, жадно ловя воздух губами. «Сейчас, миленький, погоди, сейчас откроем!» — отвечал Пилюлькин, стараясь успокоить Незнайку. «Сейчас, голубчик, спросим у Знайки, можно ли открыть дверь?» И сейчас же, словно в ответ на это, в громкоговорителе послышался голос Знайки, который продолжал оставаться на своем посту в кабине управления. «Внимание, внимание! Начинаем посадку! Приготовьтесь к включению тяжести! Всем приготовиться к тяжести!» Коротышки, не успевшие сообразить, что должно произойти, неожиданно ощутили тяжесть, которая подействовала на них словно толчок, сбивший всех с ног. Винтик и Шпунтик первые сообразили, что произошло, и, вскочив на ноги, подняли с пола больного Незнайку, а Пилюлькин и Звездочкин помогли подняться Фуксии и Селедочке. Не успели коротышки освоиться с тяжестью, как последовал второй толчок, и все снова очутились на полу. «Земля! Приготовиться к высадке!» — раздался голос Знайки. «Открыть двери шлюза!» Профессор Звездочкин, который находился ближе всех к выходу, решительно нажал кнопку. Луч света сверкнул в открывшейся двери. «Несите меня, несите!» — закричал Незнайка и потянулся руками к свету. Винтик и Шпунтик вынесли его из ракеты и стали спускаться по металлической лестничке. У Незнайки захватило дыхание, когда он увидел над головой яркое голубое небо с белыми облаками и сияющее в вышине солнышко. Свежий воздух опьянил его. Все поплыло у него перед глазами. И зеленый луг с пестревшими среди изумрудной травы желтенькими одуванчиками, беленькими ромашками и синими колокольчиками. И деревья с трепещущими на ветру листочками. И синевшая вдали серебристая гладь реки. Увидев, что Винтик и Шпунтик уже ступили на землю, Незнайка страшно заволновался. «И меня поставьте!» — закричал он. «Поставьте меня на землю!» Винтик и Шпунтик осторожно опустили Незнайку ногами на землю. «А теперь ведите меня, ведите!» — кричал Незнайка. Винтик и Шпунтик потихоньку повели его, бережно поддерживая под руки. «А теперь пустите меня, пустите, я сам!» Видя, что Винтик и Шпунтик боятся отпустить его, Незнайка принялся вырываться из рук и даже пытался ударить Шпунтика. Винтик и Шпунтик отпустили его. Незнайка сделал несколько неуверенных шагов, но тут же рухнул на колени и, упав лицом вниз, принялся целовать землю. Шляпа слетела с его головы, из глаз покатились слезы, и он прошептал: «Земля моя, матушка, никогда не забуду тебя». Красное солнышко ласково пригревало его своими лучами, свежий ветерок шевелил его волосы, словно гладил его по головке. И Незнайке казалось, будто какое-то огромное-преогромное чувство переполняет его грудь. Он не знал, как называется это чувство, но знал, что оно хорошее и что лучше его на свете нет. Он прижимался грудью к земле, словно к родному близкому существу, и чувствовал, как силы снова возвращаются к нему, и болезнь его пропадает сама собой. Наконец он выплакал все слезы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся, увидев друзей-коротышек, которые радостно приветствовали родную землю. «Ну вот, братцы, и все!» — весело закричал он. «А теперь можно снова отправляться куда-нибудь в путешествие». Вот какой коротышка был этот Незнайка.